желны и узенькую длинную щелку на осине, из которой выскочила гаечка. Нашли на елях два гайна, темные клубки прутьев, в которых снизу ничего не разглядишь. Оба гайна помещались на елку в среднюю высоту, так что во всем большом лесе белки занимали средний этаж. Нам удалось также застать белку внизу и загнать ее невысоко на дерево. Белка была еще во всем зимнем меку. Сарычи вились над вершинами деревьев, очевидно, тоже у гнезда. Караульный ворон чуть ли не за полкилометра от своего гнезда с криком совершал свой облет. С необычайной быстротой промчалась тетерка и удачно сбила полет преследующего ее ястреба. Промахнувшись, он разочарованно уселся на сук дерева. У него была белая голова, по-видимому, это был кречет или сокол. Дупло дятлов приходится искать точно так же, как и грибы. Все время напряженно смотришь перед собой по сторонам, куда только хватает зрения. И все вниз и вниз, хотя дупло дятлов, конечно, вверху. Это от того, что именно вот в это время дятлы начинают долбить себе гнезда и роняют светлую пасорку на еще темную, непокрытую зеленью землю. По этим пасоркам и узнаешь, какое дерево избрал себе дятел. По-видимому, ему не так-то легко выбрать себе подходящее дерево. Постоянно видишь вблизи дупла, отработанного дятлом, начало их на этом дереве или на соседних. Замечательно, что огромное большинство найденных нами дупел располагалось непременно под осиновым грибком. Делается это, чтобы предохранить гнезда от дождя. Или гриб показывает дятлу выгодное ему мягкое для долбления место, мы пока решить не могли. Интересно было дупло у верхушки небольшой, распадающейся от гниения березы. Высота ее 4 метра. Одно дупло было у самого верха, другое делалось немного пониже, под грибком. Рядом с этим стволом дерева валялась его верхняя часть, трухлявая, насыщенная, как губка, водой. И самый ствол с дуплом плохо держался. Стоило чуть качнуть его, и он бы свалился. Но, может быть, долбежка была не для гнезда. Хозяин. После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то мастой. Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек, береговых, деревенских и городских. А там летят из гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем. Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки, и у всех одно дело, разделенное надвое, самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба поднимается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа. По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы подставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку. Но ошиблась. Щука была больше, сильнее скопы. После короткой борьбы щука стала опускаться в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы. На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок без человека был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо во враг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда. Как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн. Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире